Мы с вами продолжаем, как всегда, по пятницам рассматривать вопросы, которые вы мне задаете, на которые я отвечаю вам. Я думал, в прошлый раз удастся закончить вопросы, связанные с семьей и браком, да, но в прошлый раз все-таки не успел я закончить, и остался еще на сегодня еще один такой вопрос, тоже жизненный, тоже, который надо было бы нам для себя изучить. Хотя, конечно, некоторые говорят, что, ну, Саша, тут кто тут женится сейчас, тут среди слушателей все такие, типа, они уже, как говорится, в возрасте, не об этом думают. Но я говорю, знаете, есть и такое, что не все действительно пожилые, есть и молодые, а может и у вас дети есть, а может внуки, которые хотят замуж или жениться, да. Я думаю, что информация все равно полезная, если не конкретно вот нам лично сегодня, да. Может быть, она и не нужна. Может, и рядом кто-то окажется таким человеком, которому это будет просто необходимо. Ну, а учитывая то, что эти же записи могут слушать и разные люди, и среди них, конечно, могут быть и молодые, которые тоже этот вопрос тревожит, да, то думаю, что и для них тоже будет что-то интересное, да. Поэтому я приступаю к этому вопросу, сейчас я его зачитаю, да, и потом постараюсь так внятно, аргументированно ответить на этот вопрос. Значит, вопрос следующий. Брат Александр, значит, тема, по которой я задаю вопрос, связана с замужеством. И у меня возникают вопросы в процессе изучения Писания. Первое послание Коринфянам. Там, где говорится о браке и безбрачии. Там говорится о последнем времени. Хотелось бы разобраться, может вы поделитесь своим пониманием этого отрывка из Писания касательно 1 послания Коринфянам 7 главы о браке и безбрачии. И еще этот человек пишет. И именно о том, как можно понять, что это время настало, имеется в виду последнее время, о котором упоминается вот в этих стихах, которые я ниже буду с вами рассматривать. Значит, как можно понять, что это время настало? Многие говорят, что мы все живем в последнее время, и жениться и рожать лучше не стоит. Как написано, ну вот тут упоминается стих, конечно, не совсем как бы к этой теме, но внешне, по словам, как будто бы схожая мысль, да, как написано, что горе беременным кормящим и кормящим сосами. Будут гонения и сложные времена, это понимаю, а как разобраться? Другие употребляют стихи, что будут лжеучителя, говорящие «не ешьте мясо и не женитесь», а хочется лишь исполнить волю Божью во всяком вопросе. Ведь если было бы сказано о том, что, плодитесь и размножайтесь только для того времени, тогда стоило бы смириться и ждать конца времени. А если нет, получается, ну, как бы нет указания, вот когда плодиться, размножаться, да, то получается, что это не выполнение повеления Божьего. Хочется, несмотря ни на что, исполнить волю Отца Небесного, а не свою. Надеюсь, мои вопросы были понятны. Ну, думаю, что понятны вопросы, думаю, что и для вас, всех, кто слышал это, тоже понятен вопрос. Понятна проблема. Я сейчас попытаюсь ответить на эти вопросы. Ну, для того, чтобы не быть голословным, давайте мы сначала прочитаем. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 25 по 40 стих. Вот где говорится о безбрачии или о браке, да? Читаю с 25 стиха. Я сначала все прочитаю, да, а потом уже прокомментирую. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Вот мы с вами прочитали первое послание Коринфянам, 7 глава, с 25 по 40 стих. Как вы уже услышали, да, из вот этих стихов, здесь нет у Павла такого, знаете, вот будем говорить, четкого повеления, или запрета, да, или как заповедь, данную через него Богом нам, да, вот надо жениться или не надо, надо выходить замуж или не надо. Обратите внимание, в чем заключается Божья мудрость, которая через Павла себя проявляет. Во-первых, смотрите, будучи апостолом, взял бы, да и написал, вот я говорю, надо вот так. Смотрите, будучи апостолом, какая разумность, какая объективность и какое здравомыслие. Смотрите, относительно девства я не имею повеления Господня. То есть он прямо говорит, вот мне Бог вот так прямо не сказал, чтобы я это объявил церкви, да, по поводу девства. Ну, типа вот, чтобы или оставаться девственницей там, да, для девушки, или же все-таки надо вот обязательно жениться, да, не имею повеления Господня. То есть он прямо говорит, что это мое мнение. Кстати, хочу сказать, вот когда я вот так вот говорю, вот толкую, да, ну, стараюсь, чтобы вам было понятно. Я уже не раз слышал, вот сидит человек, вот люди же разные, да, и сидит, слушает, и вот, знаете, я много чего читаю, много чего комментирую, и вдруг человек только по поводу одного вдруг говорит, во! Правильно сказал Саша. А что правильно? Что Павел говорит, я даю совет. А я тут еще и добавил. То есть, это мое мнение. Вот, все, слава Богу, что он дает совет, что это его мнение, а если его мнение, могу и не слушать. Кстати, слышал ни одного человека, который по этому поводу понял, что он дает совет, повеление Господне не имеет, и по другим вопросам стал все, что Павел писал, стал воспринимать как совет. Хочешь, слушай, а хочешь, нет. Вот наша испорченность, она, как говорится, дает о себе знать, и нам трудно от нее убежать. Поэтому вот когда я вот вам читаю и толкую, да, нужно быть очень аккуратным, очень, так будем говорить, степенным, обдуманным, когда вот мы что-то выхватываем, и вот на одном делаем ударение, а другое, может быть, в этот момент полностью игнорируем, да. Так вот, относительно девства Павел пишет, что не имею повеления Господня, а даю совет. Но заметьте, на чем основание этого совета, да? Как получивший от Господа милость быть ему верным. То есть, что Бог его избрал, что Бог его очень обильно использовал, что Бог давал ему мудрости, где и что, и как, будем так говорить, вот, сказать где-то, да, или там проявить себя, да, что это было одобрено Богом. Кстати, хочу сказать по поводу вот этого выражения «отдаю совет», Павел пишет, да. Ну, совет это он как бы выражает свое мнение. Так вот, я хочу сказать, то, что Павел написал вот столько посланий, да, я хотел бы, чтобы вы это поняли, что ни одно послание Павлом не писалось под диктовку Святого Духа, или, так будем говорить, через слова, произнесенные устами Божьими в уши Павловы. Вот как я вам, допустим, уж извините, тут я не сравниваю себя с Павлом, да, вот мне диктовки нет никакой тоже, я читаю, я размышляю, понимаю, что такое работа Святого Духа, как она совершается внутри, научился что-то слышать, да, но я никогда не утверждаю и не говорю, так говорит Господь. Я вам высказываю как свое мнение, то есть как мой совет, да. Так вот, Павел, вот на том уровне, на котором он понимал Бога, когда писал послание, это была его точка зрения. Понимаете, да? Я этим не хочу сказать, что это не Слово Божье, это Слово Божье. Но это то, которое он излагал своими словами, как он его на тот момент понимал. И кое-кто, типа, услышав такое, тоже бывает, говорит такое, вот, Саша, правильно ты сказал, он не писал по диктовку, это вот мало ему что в голову взбрело, да, вот он так и написал, а я правильно ты, Саша, сказал, я вот это и не признаю за истину. А я вам скажу, что я признаю за истину. А особенно признаю и уважаю Павла за то, что вот он пишет, что я даю совет, что это вот мое видение, но на основании, будем говорить, того, что Бог его использовал, использовал очень-очень-очень удачно. Так вот, Павел пишет, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Как именно оставаться? То есть он говорит, считаю, что хорошо, что правильно человеку оставаться так. Вот какой ты сегодня уже есть, вот таким и оставайся на данный момент. И вот дальше он объясняет, значит, что значит оставаться так. Соединен ли ты с женою, я добавляю, или с мужем, то есть вы замужем или женаты? Обратите внимание, тоже интересные слова. Не ищите развода. Не цепляйтесь, не провоцируйте друг друга, не придирайтесь и не делайте, не создавайте поводов для развода. То есть, наоборот, уже коль вы женаты, ищите о том, как сблизиться. Стремитесь к этому, да? Дальше. Ну, если в силу обстоятельств кто-то остался без жены или без мужа, то что значит оставаться так? Не ищи ни жены, ни мужа. Теперь дальше, смотрите, написано. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Вы видите, да? Как Павел разумно, мудро это все описывает. Если остался без жены, не ищи жены или мужа, да? Если ты в браке, делай все, чтобы брак был прочным и брак был благословенным. То есть лучше так. Но теперь смотрите, как сказано. Впрочем, если и женишься, я добавлю, или выйдешь замуж, не согрешишь. То есть, заметьте, как бы в этом нет такого греха, вот типа, как заповедь гласит, там, не убей. Это не убийство, это не прелюбодеяние. Это человек на законном основании вступает в брак. Ну, по какой-то своей причине, да? Но Павел говорит, лучше, конечно, было бы оставаться так, как ты уже на сегодняшний день, какой ты есть, да? И дальше. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но смотрите, почему? То есть, смотрите, не согрешит. Но, тоже интересный оборот такой, не согрешит, но к греху будет иметь какое-то отношение. То есть, этот грех может... В тех, кто выйдет замуж или женится, может быть, ну, будем говорить, расстояние между этим человеком и грехом приблизится. Ну, в каком смысле грехом, понимаете? Это если, как говорится, вне брака иметь интимные отношения, это грех, да? А если в законном браке иметь отношения, ну, интимные между мужем и женой, это не грех. Ну, заметьте, грех – это прелюбодеяние, да, измена. А вот все-таки выражение какое? Но таковые будут иметь скорби по плоти. А что такое скорбь по плоти? Уж извините, прямо так скажу, что желание иметь интимные отношения может быть для кого-то и почаще будет думать об этом. Почему так Павел пишет? А что, если девица не выйдет замуж, то скорби по плоти не будет? Здесь вот этого не написано. Но я вам говорю, разве бы скорби нет? Вот возраст подходит, и хоть девица, хоть там юноша, парень какой-то, мужчина, женщина. Ну, я буду говорить, это уже настолько, я не говорю, что это нормально, а настолько уже это прилипло к человеку, вот эта плотская похоть, да, что она его загоняет в скорби. Ну, хорошо, что если эти скорби по плоти, да оформятся в законный брак. А ведь зачастую скорби по плоти толкают человека уже, извините, в гражданский, не гражданский, в любой брак, хоть на одну ночь, но брак. Вы понимаете? Скорбь по плоти – это похоть, так между нами говоря. Это похоть плотская, сексуальная. А когда она есть, и когда она руководит, то вы знаете, в любой момент, когда, как говорится, подвернется кто-то противоположного пола, да, это выразится уже в конкретном грехе. Вот написано, выйдет замуж, имеется в виду нормально, официально, без всяких там, как говорится, оговорок, да, и если будет иметь там девица там, или юноша, да, интимные отношения уже с супругом или с супругой, то это не грех. Но скорбь по плоти, это вообще, как говорится, увеличится. Тяга будет сильнее. А это уже, будем говорить, потенциальный грех. Знаете, бывает, когда человеку, мне некоторые люди говорят, Саша, ну в браке же это не грех, вот иметь интимные отношения. Я говорю, ну, Павел пишет, не согрешит. А чего ты так вот, ну не совсем вот так прямо взял бы и сказал, это не грех, живите сколько хотите, да? Я говорю, вы понимаете, что между мужем и женой интимные отношения это не грех. Но чем больше они есть, тем больше развиваются вот эти скорби плоти. То есть все больше и больше хочется. Знаете, поговорка такая есть. Аппетит приходит во время еды. И во время интимных отношений вот этот аппетит сексуальный тоже приходит. И он становится все сильнее, сильнее, сильнее. А люди становятся все более и более зависимы. И это та же самая зависимость, как и от пищи, что человек говорит, я не могу, вот завтрак пропустил, у меня голова кружится, да, ой, мне надо хоть где-нибудь, хоть чуть-чуть перекусить, да. Это такая же зависимость, как от алкоголя, такая же зависимость, как от наркотика, да, или от денег, или от славы, да. Я сегодня в браке, да, сегодня я, как говорится, плотью своей там потакаю, ну, Бог говорит, ну, ладно, за это я, как говорится, с вас не буду спрашивать. Но, когда кто-то заболевает, я имею в виду уже так, что эти вещи уходят в сторону, а другому хочется, а он зависим от плоти, то тогда, если эта плоть уже, как говорится, настолько наскорбела, настолько настрадала, что уже не знает, куда рвануть, да, появляется как рядом искушение, бывает человек в силу вот этой скорби плоти, большой тяги, большого желания, идет в грех, а вот за это уже человек может быть наказан. Я говорю, может быть не в смысле, что может быть Бог и не накажет, а говорю, что так будет. И заметьте, чем больше люди имеют, ну имеется в виду муж и жена, да, имеют интимные отношения, тем больше скорбь по плоти. Мысль какая? Вот человек курил, и чем больше курил, тем больше скорбь по плоти, больше хочется курить и больше тяга, да. Пил, хочется выпить. А сквернословил, хочется сквернословить. Обратите внимание, чем больше мы там какими-то похотями были движимы и им подчинялись, тем сильнее они власть над нами держат. И это своего рода одна из веревок, которую сатана может держать у нас на шее. Есть, как я уже сказал, поговорка. Не курю и не тянет. Не выходил замуж, не испытывал этого, хотя кто-то говорит, вот ты там несчастный, несчастная, да, кто кому говорит, ой, если бы ты знал, что это такое, как это хорошо, да, ну, сами понимаете, это так, как некоторые говорят, если бы ты закурил, как это хорошо, а если бы ты укололся наркотиком, это же вообще, ты там веришь в небо, а я бываю там, да, понимаете, я думаю, что те люди, которые уже заражены этим, как они это стараются разрисовать, рассказать, чтобы у человека, у другого появилось желание тоже, как говорится, это же самое попробовать, да. Так вот, Павел пишет, как бы, оставайтесь так, если не будете вступать в брак, похоть не будет так разжигаться, ну, в принципе, как бы и пройдет, и действительно, как ниже написано, без развлечений будете служить Господу. Хотя, я говорю, видите, не все так понимают. И дальше Павел пишет, а мне вас жаль, то есть, если будете иметь скорби по плоти, мне вас жаль. Далее Павел пишет, я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Ну, вы помните, да, что когда Павел что-то говорил, то говорил так, как будто бы, ну вот-вот-вот пришествие. И многие так и понимали, что во время вот того поколения, того же Павла, его жизни, те, кто уверовали, что пришествие Христа уже тогда и совершится, да. Помните, Павел пишет, что некоторые думают, что это уже день пришествия как бы уже наступил, да. А Павел говорит, что нет, еще должны быть исполнены определенные пророчества, прежде чем это произойдет. А вот если говорить по поводу, что время коротко, и заметьте, тут вот прямо написано не то, что вот там в последние дни мы живем, да, а время коротко. То есть здесь мысль именно какая? Что продолжительность жизни человеческой короткая. Что за это время, чтобы нам успеть все в себе победить и приготовиться к вечности, этого времени и так очень мало. И если мы потакаем каким-то плотским похотям, то получается за тот же короткий промежуток жизни мы себе увеличиваем количество работы, которую надо будет над собой совершить. И Павел как бы говорит, что время коротко, время мимолетно, быстро проходит. Суета от которой нельзя уйти, там, я имею в виду, и надо же не переживать и заботиться, что есть что пить, но тем не менее и пить надо, и есть надо, и одеться надо, и какая-то крыша над головой надо, и если семья есть, так надо же обеспечивать, коль завел, да? И поэтому Павел говорит, там и так времени впритык. Поэтому он пишет, что время коротко, так что имеющие жен, заметьте, вот вроде выйдет замуж, не согрешит. В каком смысле? Если не то, что вот замужество, это будет вот школа интимных отношений постоянно, день у день, да? А заметьте, ну ладно, там дети могут родиться, да, там это Бог, как говорится, не воспрещает иметь интимные отношения, но в то же самое время Павел пишет, что потихоньку мы должны к чему подходить? К тому, что имеющие жен должны быть как не имеющие. Имеется в виду что? Что интимные отношения, это в начале этой же самой главы, я сейчас просто это не читаю, да? Что постепенно эти отношения должны, если мы правильно духовно развиваемся, должны потихонечку отходить на второй, на третий, на пятый и на десятый план. Что счастье, оно во взаимопонимании, в любви. А интимные отношения вообще, в принципе, я вам должен сказать, Богом Он нас наделил для размножения. Не для того, чтобы мы этим занимались каждый день, да, а именно для размножения. Это то, что у нас уже сегодня вот так поставлено, да, типа, это вот для этого мы женимся, для чего? Ну, чтобы вот заниматься этим, это вот такая конфетка, да, вот и хочется. Это мы уже такие распущенные. Это уже из поколения в поколение генетически передается. А когда мы видим рядом, кто чем занимается, это еще более нас провоцирует на вот эти плотские похоти. А вообще правильный Божий план, почему Павел пишет, что лучше оставаться так, потому что он понимает, что даже если и женились, ну ладно, там завели детей, да, я подчеркиваю, тут не пишется, сколько раз на неделю можно этим делом заниматься. Это не будет правильно в корне вообще что-то писать, какие-то таблицы тут кому-то составлять, графики, да? Это очень индивидуально, да? Но Павел в общем говорит, что в принципе даже те, кто вышел замуж или женился, да, все равно потихонечку должны, возрастая духовно, это духовная, разумная, вечная, да, любовь, которая никогда не перестает, когда есть близость душ, родственная близость душ, да, это уходит на второстепенный, я говорю, третьестепенный и так далее план. И в принципе, как бы, к чему должны прийти в результате, даже женатые и замужние, что должны быть женатые, на имеющие жен должны быть как не имеющие, то есть, другими словами, в плане интимных отношений должны быть как брат и сестра. Речь не идет, конечно, о том, что там не обнять, не поцеловать, не поймите, что тут что-то такое, знаете, вот. Ну, вы поняли, только относительно вот этого, как не имеющие, вот как будто бы нет жены. В плане, вот как бы с сестрой уж ничего подобного не происходит, вот и с женой, да. Но это должно быть, как написано в начале этой же главы, только по взаимному согласию. Здесь тоже не допускается, а я хочу, а я не хочу, да. Коль женились, вышли замуж, тут уже хочу, не хочу. Не совсем будет мудро вообще об этом что-либо говорить. И дальше пишется, не только в этом плане, имеющие жен должны быть как не имеющие, а смотрите, во всех планах. И плачущие, как не плачущие. Что здесь имеется в виду? Ну вот и дальше. И радующиеся, как не радующиеся. Что это обозначает? Вот когда мы были с вами мирские, вот когда что-то мы потеряли, а мы жили в те времена вот какими-то вещами, какими-то событиями, подарочками, деньгами. У нас в этом плане измерялась вся жизнь. И вот если мы что-то потеряли, мы плакали, ну такое горе, что конец света, да? А если мы приходим к Богу, и мы начинаем понимать, что есть нечто больше, ну да, потеряли, я не хочу сказать, что это хорошо, и давайте будем терять, да, но тем не менее, ну потеряли, потеряли, сами виноваты, значит, так положили, не подумали куда, что карман дырявый там или еще что-то, но мы уже имея рассудок, да, мы уже понимая цену различным вещам, тем, которым мы когда-то поклонялись, да, и которым сегодня уже поклоняемся, то есть тогда были вещи, сегодня у нас Бог и духовные ценности, да, то даже, заметьте, когда мы потеряем уже сегодня, да, то мы, ну да, неприятно, но мы не плачем, мы не скорбим, мы не убиваемся горем. Ну, получилось, получилось, ну что делать, в следующий раз буду умнее поступать. Далее. Когда мы были мирские, ой, кто-то что-то подарил, там какую-то картину подарил на день рождения или на свадьбу, или там подарок, машину купили, там компьютер, телевизор. И радость такая, какой не было, когда мы к Богу, может быть, пришли, да? Так вот, мы радовались тоже вещам вот этим обыкновенным, житейским, мирским, да? Сегодня мы тоже можем там, кто-то квартиру купил, кто-то там дачу приобрел, кто-то там купил костюм себе, кто-то компьютер, да? Но мы сегодня уже, ну, не прыгаем, не скачем, ой, ну, такая радость, я компьютер там купил, или, я не знаю, айфон какой-то последней модели. То есть, ну, если купил, если в этом есть нужда, но мы от этого не так радуемся, не так скачем, да, кстати, мы за ними тогда и не будем и гоняться вот так. То есть для нас это уже не те вещи, из-за которых мы будем радоваться. У нас произошла переоценка ценностей. Мы уже по-другому смотрим. Мы будем уже радоваться, когда наконец-то удалось не обидеться на человека. Когда зла нет на какого-то своего друга-предателя, допустим, да? То есть уже другая радость. Поэтому и написано, плачущие от того, что мы стали уже как бы верующими и духовными, да, если мы теряем что-то, мы не плачем, то есть как не плачущие. И далее, если что-то приобрели, то с ума тоже не сходим и не, там, не скачем выше потолка от того, что ой, я что-то приобрел. Мы как не радующиеся. И дальше, и покупающие, заметьте, мы живем в мире, где ну, когда-то ложки надо купить, когда-то, может, там и тарелки надо купить, кастрюлю какую-то хорошую, скороварку или пароварку кому-то, да, или там какой-либо другой там вещь, предмет там, да, из обихода. Но заметьте, мы как не приобретающие, то есть мы пользуемся, но мы не живем ради этого. Когда это теряем, не скорбим, когда приобретаем, не скачем от радости, да. Вот есть, есть. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Божие благословенное. У меня другие ценности, и о другом я думаю, и о другом я радуюсь. И дальше написано. И пользующиеся миром, здесь имеется в виду все остальное, что не описано в 30 стихе. Что такое пользующиеся миром? Ну, живем в городе, там метро пользуемся, да. Телефон есть, интернет есть, машина есть. Общественный транспорт есть, ну, на фоне села, допустим, деревни. Мы пользуемся, но мы не охаем, не ахаем, живу в городе, у меня интернет, у меня вон там транспорт сел, там дешево проехал, хотя сейчас дешево уже нет, да. Но я, в общем, как бы говорю мысль. Пользующийся миром, как не пользующийся, потому что мы уже живем, ну, сказать, в другой плоскости. Мы живем уже ценностями неба. И дальше написано. Почему как бы вот мы такими должны быть? Ибо проходит образ мира сего. Образ мира, вот вы знаете, да? Вот сегодня отними интернет, если человек уже привык. Забери у него мобильник, чтобы вдруг не стало мобильной связи. Человек будет ходить как пришибленный, он не будет знать, чем заняться. То, что раньше когда-то нам нравилось, я вот вспоминаю себя в детстве, то фантики конфетные собирал, то марки собирал, то спичечные этикетки собирал, там хранил, переживал. прошло время. Где те фантики? Где те там спичечные этикетки, да? Нету. Ой, помню, был там, учился там в радиокружке, делал что-то, конструировал, паял, сидел. Ой, вырасту, ой, буду. Проходит время. Где тут радиокружок? Где те мечты? Жил без телефона мобильного. Да слава богу, что если дома был телефон, домашний, стационарный, уже было хорошо. Я это к чему говорю, что мы должны жить другими ценностями, нежели теми ценностями, которыми живет этот мир. Образ мира проходит. Помните выражение библейское? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы видите, да? И мир проходит, видите, да? И похоть его проходит. Я вот вспоминаю, перестройка началась, тут такая коллекция, такое коллекционирование началось, пивные банки заграничные, кто-то их собирал. Спросите, где теперь те банки? У кого они стоят, вот как когда-то показывали по телевизору, стоят на стеллажах со всего мира, и такое пиво, и такой спрайт какой-то, и напиток там какой-то. Вот все эти баночки, все человек вот стоял, вот прямо над ними дрожал. Прошло. Ну, многие, вы знаете, то, но последнюю модель мобильника надо, то еще самый крутой какой-нибудь там мотоцикл, там у кому-то еще что-то, заметьте. Зачем? А человек живет этим образом мира. Для нас, которые, обратите внимание, действительно понимают Бога, это проходит, как и будет проходить скорбь по плоти, я имею в виду, вот это сексуальная плоть, похоть. Просто так ничто не уходит, вот обратите внимание. У плотского человека, который живет вещами, подарками, деньгами, да, и чем угодно таким же самым, да, они не могут от этого избавиться. Это смысл жизни, это образ жизни. И мы, верующие, если этим живем, мы просто Бога так ничего из божественного ничего не поняли. Но если мы стремимся к более высоким ценностям, если мы их вкусили, попробовали, они нам понравились, и мы к ним потянулись, то происходит переоценка ценностей, и то, что было ценным когда-то, до познания истины, становится все более и более дешевым и уходит куда-то в небытие. Мне вот многие говорят: Саша, вот, ну, тут я там, какой мобильник, там, если что, там можно там связь иметь, и интернет. Я говорю, у меня старенький мобильник, мне надо позвонить и смс-ку отправить. Не, ну можно же интернет, я говорю, мне хватит этого, что дома на столе. Я и так из него не вылажу. Не в смысле, что мне нравится, вынужден тут сидеть, да? Вот сами понимаете, по какой причине. Мне не надо этот iPhone последний. Не хочу его. И даже в этом моем мобильнике, в таком стареньком, можно интернет подключить. Зачем он мне сдался? Я еще буду сидеть, вот это тыкаться в этом мобильнике? Кто мне там что написал, да? Мне и так, как говорится, есть о чем думать. Так вот дальше, что Павел пишет. А я хочу, чтобы вы были без забот. Обратите внимание, скорбь по плоти, сексуальная скорбь, стоит в одном ряду со всеми плотскими похотями, которые входят в образ мира сего. И все это, включая и сексуальные скорби, это заботы, о которых нам Писание говорит, не заботьтесь, что есть, что пить. То есть, заметьте, есть, пить надо, но заботиться, переживать не надо, чтобы мы были заняты постоянно этими мыслями. Далее. Ну, интимные отношения между мужем и женою, да, это тоже плотские похоти, это тоже заботы. Это не возбранено, если мы в браке, да, но жить этими заботами, это значит, что в ту голову, если у нас в этой голове сидит только вот приду с работы, и жена придет с работы, и мы вот думаем, как бы только вот в постель, да, то я вам хочу сказать, в такую голову, к сожалению, я вам должен сказать, на эту волну в наш этот радиоприемник занят одной, как говорится, волной, да, приду с работы и будем заниматься сексом, то я вам говорю, в эту голову никогда ничего не придет. Как если у кого-то в голове телевизор или переживание о новом айфоне каком-нибудь, да, я вам должен сказать, тоже в эту голову ничего божественного не будет приходить. Свято место пусто не бывает. Нет там святости, значит будет глупость. Есть глупость, не будет святости. Не будет вот этих мыслей Божьих, да, которые полезны и нужны нам для благословенной жизни. Значит, Павел говорит, а я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый, заботиться о Господнем. Как угодить Господу? А женатый заботится о мирском. Ну, не поймите, вот, любить жену, если ты уже женился, это не мирское. Ведь любить надо и врага, любить и брата, любить и сестру. А жену уж тем более, или мужа, да, если мы замужем, или мы женаты. Здесь имеется в виду. Добавится масса мирских забот. Мирских каких? Кушать. Но это не то, что вредное, греховное. И семью обеспечить, и детей обуть, и накормить, а работы нет, а кризис, допустим, а где работу найти, а работы нет, за квартиру платить, тарифы повышаются. Ну и сами понимаете, есть что еще. Так вот, женатый заботится о мирском, как угодить жене. Иногда бывает жена, как бы даже не, ну не то, что там, да, надо содержать семью, жену, да, надо зарабатывать, надо и купить что-то, чтобы в доме были какие-то удобства, да, там, ну, не совсем уж, как говорится, жить по законам тайги, да, в таежных условиях. Но там же есть еще и такое, жена, допустим, что-то хочет, ну, то, что, как говорится, для вечности или для характера вообще никакого не имеет значения. Но коль жена, она хочет, а ты муж, ты должен будешь угодить. И также и наоборот, жена должна будет угождать мужу. Хотя, может быть, и он, и она, если в хорошем состоянии души находятся, да, понимают, что это ненужное. Мне один человек рассказывает, говорит, ну, он, она верующая, да. И вот рассказывает один человек, говорит, Саша, говорит, представляешь, говорит, вот это вот женатый заботится, как угодить жене, о мирском, о чем? Говорит, вот наступает там, допустим, там Пасха, или Рождество, там, или Троица, да. И жене надо всех, кого она когда-либо знала и знакома, говорит, всех надо подарками. И, говорит, бегает по магазинам, накупит, говорит, ну, чего хочешь, какой хочешь чепухи, безделушек каких-то там всяких вот этих, знаете, либо рождественских, либо еще там открыточки, книжечки, которые вазочку, там какую-нибудь колбочку. Ну, никому оно не надо вообще, ну, надо ж подарить что-нибудь. И говорит, вот смотришь, пол бюджета, раз, и, говорит, ушло. А потом, говорит, денег нету. И так стоишь, говорит, вот я сейчас, говорит, начинаю понимать. Что такое, если имеешь жену, то придется угождать жене. И Павел пишет, есть разность между замужней и девицей. Это хорошо, говорю, если жена такая скромная, без претензий, я имею в виду, там, ну, одеться надо все равно красиво, со вкусом, там, но без, как говорят, без прибамбасов. А если жене, то такую шляпку, то такую шляпку. И думаешь, ну зачем ей этих 15 шляпок? То такое пальто, то такую кофточку, то под тот цвет такие сапожки, то такое вот. И так смотришь, думаешь. Я, например, сам такой, знаете, когда говорят, ой, Саша, у тебя это по цвету пиджак не подходит там к брюкам или там к туфлям. Я говорю, это последний писк моды. Я говорю, вы еще просто об этом не знали. Я вот как оделся, это последний писк моды. То есть я это в голове вообще не держу. А ведь в жизни так вот и есть. Не было жены, не было этих проблем. Не было мужа, и не было этих проблем. Бывает муж такой, что, ой, мне машина ездит нормально, но не престижная. А жена, как говорится, хорошая, духовная, престижная, я уже так с юмором скажу, да. Ей достаточно этой машины, ну есть, слава богу, что ездит. Не, муж видит, что сосед купил новую машину, а он теперь очень плохо выглядит на фоне там соседской машины. Вот он уже занялся, и вот мы будем откладывать, а жена что? Он будет откладывать, а что? Ты же хотела замуж, откладывай. Да она мне не надо, мне этой хватит. Ну ты же видишь, муж не спит, он уже тебя не любит, он заболел, говорит, хочу Порше какой-нибудь или Бентли какой-нибудь купить. Вот, а ты вот будешь теперь не доедать, будешь откладывать деньги и будешь слушать вот этого мужа, как он тебе будет, он говорит, что я тебя буду возить. А вам, может быть, это вообще, как говорится, и на этой хорошо ездить. Поэтому вот, я говорю, Павел довольно разумно пишет. Вот эти заботы отнимут остаток последнего времени, который можно было бы, ну, как говорится, посвятить чему-то духовному. Я что-то еще не говорю по поводу забот. Телевизор, интернет, передачи, подписки всякие, почта электронная, ВКонтакте, за контактом, Инстаграм там, как я говорю, в Инстаграм полезли, да? Фейсбук. И друзья, и фотографии, и поделитесь. И я хочу сказать это по поводу забот. Где-то верующие собираются и опять, заметьте, фотографируются без конца и без края. Фотографии то в таком ракурсе, то в таком. Я говорю, гляньте, как блоха на стекле выкаблучивается. Гляньте. И тут это надо, и обязательно там же надо лайк поставить. А, ой, понравилось, и, а я сижу, цвету и пахну, да. Ой, мои фотографии, тот же тоже начинает фотографироваться. Ой, надо еще видеокамеру купить. Для чего? Ну, чтобы в Фейсбуке видео о себе, как вот я где-то там с мужем или с женой отдыхали, как детки купались в море. И я вам хочу сказать, это все входит в образ мира сего. Все создает и без того массу забот, а потом неудивительно, что некогда с Богом поговорить, что Бог ответа не дает, что до нас не доходит какой-то стих, что у нас есть проблемы, а у нас только хватает бегом на как говорится, на бегу помолиться, Господи, благослови семью, чтобы был здесь мир. Его здесь не было, нет и никогда не будет, если мы живем вот в этой суете-сует, в этих заботах с утра до вечера по голову. А в конце вечером, чтобы сесть еще и отдохнуть, как говорится, поднять глаза к небу и подумать, а тут еще, как говорится, еще ж последняя забота есть. На ночь глядя, надо же еще и иметь интимные отношения. А уже после этих интимных отношений о Боге там уже, как говорится, там совсем раз, отключились, заснули, все. Остаток сил, все, как говорится, без остатка прожили, ничего не осталось. На тебе, Боже, когда не гоже, когда заболели, Господи, вот я сейчас буду тебя слушать. Я говорю, говорил бы Бог это к уши, взял бы и сказал бы, говорит, это вот сейчас как выздоровеешь, ты просишь, чтобы я тебя исцелил. Как выздоровеешь, так и рванешь куда-нибудь. Вот как хочешь. Вроде бы и жалко, и вроде бы хотелось бы тебя исцелить, чтобы ты не болел, а с другой стороны, для твоего же блага, лежи вот тут парализованный, лучше додумай хоть о чем-нибудь, хоть когда-нибудь о чем-то полезном. И дальше Павел пишет, есть разность между замужней и девицей, вы поняли? Разница в заботах, которые полностью отвлекают человека от духовных вещей. Вот быть женатым, быть замужем и думать о Господнем, я вам хочу сказать, это великий талант. Если кто-то этим может заниматься, имея семью, и это не является помехой для общения с Богом, то я вам скажу, это очень-очень хорошо. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою, смотрите, и телом, и духом. Это взаимосвязано. Почему? Ну, потому что если в мыслях у меня там, как говорится, какие-то похоти, так тело обязательно туда пойдет. Далее, если я тело пускаю, как говорится, в порабощение похоти, ну а мысли какие? Вы сами понимаете. Заниматься сексом и думать о Господнем, поймите, это из области фантастики. Это параллельные миры. А замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. И дальше Павел говорит, говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы. То есть, обратите внимание, как Павел деликатно, тонко подмечает, говорю это для вашей пользы. Для какой пользы? Для духовной. А если мы в этом не видим пользы, а у нас пользы позаниматься сексом, ну так мы совет Павла будем воспринимать как узы, как тюрьму, как запрет. А Павел говорит, нет, запрета в этом деле не может быть. Я просто говорю, если вы идете к Богу и все-таки хотите попасть на небо, чтобы попасть, то надо измениться, преобразиться. От образа мира уйти в сторону надо с миром, мирских людей на небо не возьмут. То надо от этого отойти. Надо изменить отношение к тому, с чем вы живете на протяжении дня. Если запретить, то получится, что тюрьма. А Павел говорит, нет, я запрещать не буду. Это нельзя. Это противозаконно. Но если вы сами поймете, вот как бы Павел говорит, почему я так пишу, то я пишу и говорю вам для вашей же пользы, чтобы вы быстрее вышли из тисков, освободились от тисков этого мира, который нас зажимает. И дальше написано. Для какой пользы? Значит, чтобы вы, слушайте, благочинно и непрестанно, то есть во благо, в соответствии с чином, мы же христиане, да? Благочинно, в соответствии со своим статусом, смотрите, непрестанно служили Господу без развлечений. Я думаю, я сейчас приведу пример, я думаю, что вы согласитесь с ним. Ученый, который влюблен в физику, в математику, там, конструктор какой-то, да, вы заметьте, он не любит радио слушать, потому что он там на своей научной волне находится. Не заходите, не перебивайте телевизор, выключите, не мешайте, с гостями не будет встречаться. У меня мысль, у меня научный труд идет. Заметьте, он успешный в своей науке только по той причине, что все заботы он их взял просто и в сторону отложил. Поэтому результат. Он непрестанно служит физике, химии, математике. Он непрестанно конструирует самолеты, ракеты, там, я не знаю, автомобили. Это, заметьте, для мирского дела. Павел пишет, мы тоже должны непрестанно служить Господу без развлечения. И в развлечение входит, ну, согласно нашей теме, и вот эти интимные отношения между мужем и женой. Чем больше будешь заниматься, тем больше будет хотеться, тем больше будет мыслей, тем больше будет развлечений, и тем меньше непрестанности или вообще периодичности. Все реже и реже и реже будем думать, размышлять, и точно так же реже и реже будут приходить мысли от Бога. В конце концов, мы вообще настолько будем развлекаться, что у нас ничего не останется для Бога. Вот здесь мы поразвлекаемся, и, в общем-то, на этом и закончится наше счастье. Но Павел дальше пишет. Если кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так. Ну вот видите, что некоторые родители считают, что это неприлично, что люди скажут. То есть, ну вот есть такая слабость, да? То если считает, что это неприлично, ну что, то тогда пусть делает, как хочет. Ну, в смысле, как хочет, выдает замуж. Не согрешит тоже. Пусть таковые выходят замуж. Но заметьте, опять Павел пишет. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, вы слышите? Кто непоколебимо тверд в сердце своем? Тверд в каком плане, в каком направлении? Имеется в виду, ухватился за Бога и хочет действительно что-то достичь. Кто вот так непоколебимо тверд в сердце своем? И дальше. Не будучи стесняем нуждой, то есть похоть, ну не заставляет, вот не водит вас, как хозяин собаку на поводке, да? Не будучи стесняем нуждою, но будучи, обратите внимание, властен, то есть сам власть имеет над собою в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Даже если он женат, эту деву можно соблюдать. Или если она замужем, эту деву можно, как говорится, тоже соблюдать. Помните, 144 тысячи девственники. Не написано девственницы. Ну, как бы только вроде, как будто бы о мужчинах идет речь. Но они могут и быть в браке, и соблюдать девственность, деву или девственность свою. Посему выдающий замуж девицу поступает хорошо. То есть в этом как бы ничего плохого нет. Но там тоже в замужестве надо думать, чтобы заботы века сего не превозмогли заботы о Царстве Божьем. А не выдающий поступает лучше. В каком плане лучше? Меньше будет забот, больше будет свободного времени, меньше будет назойливых всяких похотей, и чище разум, и стабильнее связь с Богом. Жена связана законом, доколе жив муж. То есть, коль уже вступила в брак, все, привет. Законом связано, никуда нельзя уходить. Даже если он не духовный, надо было думать, когда выходила замуж. Если же умрет ее муж, да, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, то есть счастливее, благословеннее будет, если останется так по моему совету. А думаю и я имею Духа Божьего. Ну, теперь я еще что хочу сказать вот в вопросе, который я зачитывал, да, вот по поводу, что время как бы последнее, да, и что уже как бы не время выходить замуж, там, рождать детей, да. Что хотелось бы мне сказать? Ну, я сказал, что время коротко, Павел пишет, да. Хотя я вам говорю, в Библии есть и выражение, что последнее время. А последнее время по Библии вообще началось с того момента, когда Христос умер на кресте, победив сатану. Сатана проиграл, сатана был поражен в голову, да? Сатана уже, как говорится, обречен на наказание и на уничтожение. Он как бы доживает, хотя это уже 2000 лет тому назад началось это время, он просто доживает свои последние дни. Ну, на этой земле. Там еще будет 1000 лет, как говорится, он жить, да? Ну, вы знаете, в каком состоянии, в каком положении. Так вот, последнее время тоже понятие довольно-таки растяжимое, да? Оно началось с того момента, как Христос умер на кресте. И вот это последнее время до сих пор тянется, 2000 лет уже. Ну и вот последнее время, сколько поколений прошло? Вот это я к чему я вам говорю, что последнее время некоторые говорят, там, вот не надо замуж выходить, потому что вот-вот Христос придет, да? А вы видите, 2000 лет тому назад это началось в последнее время, и вот оно еще до сих пор не закончилось. Это я не к тому, что не обращайте внимания, там, что хотите, то и делайте. Нет, я не к этому. Я к другому это говорю. Если говорить о пришествии Христа, когда будет уже конец этого последнего времени, то я вам должен такое сказать, что для каждого из нас день смерти, да, а он неизбежен. Вот прожил человек 70-80 лет, и наступает день смерти, когда мы умираем. Так вот, день смерти – это день для каждого из нас, день пришествия Христа. Почему? А потому что, хоть там после нас было бы еще там 2000 лет, еще времени было бы на земле, да, и люди бы жили, мы этого уже не видим, мы этого не ощущаем, мы этого не знаем. Вот, умер, закрыл глаза, тело стало бездыханным, да, сердце остановилось. Открыл глаза в момент воскресения, это как будто бы мгновение ока. А вообще по Библии, как я уже сказал, последнее время настало со времени победы Христа на кресте, когда сатана окончательно был побежден и приговорен к смерти. Это вообще, да. А в частности, смерть для нас это уже... Вот нам, каждому из нас до второго пришествия, и для тех, кто жил 100 лет и 500 лет назад, да, то нам всем 70 лет, а при большей крепости 80, и дальше второе пришествие Христа. Я думаю, вы поняли вот этот оборот речи, который я употребил, чтобы вы поняли, почему для нас вот смерть является этим пришествием. Я сейчас это не говорю к тому, что, вы видите, Павел писал, что еще не наступает день Христов, что еще должен прийти человек греха, сын погибели, который сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога, да? И тогда этого еще не было, и поэтому, пока этого не было, можно было понимать, что это последнее время, ну вот события, а когда оно произойдет, вот кое-кто, если бы жил там 2000 лет, ждал бы до сих пор. Но мы, я вам должен сказать, живем уже в то время, когда об этом во весь голос говорится, и о новом мировом порядке. Сейчас уже поднимаются разговоры и вопросы о том, что Иерусалимский храм надо восстанавливать. И все для этого собирается, делается, и коль есть пророчество, то оно исполнится. Мы действительно уже живем накануне. Я не буду говорить вам там завтра пришествие, послезавтра, через год, через два, но все события, которые происходят на земле в соответствии с пророческим словом, говорят о том, что мы живем накануне. Как только народ Божий будет готов возвестить ту последнюю весть, которая должна прозвучать на земле, все, мировой порядок наступит, и 3,5 года просто отсчитывать день в день механически, да? Плюс там еще небольшие временные промежуточки, да, ну так грубо, 3,5 года. И все, и конец света. Мы действительно живем в последнее время. Мы действительно живем не просто в последнее время. Если будем верны Богу, мы еще подвернемся гонениям. Конечно, с одной стороны, там, знаете, вот, ну, всякое тоже, мы же люди, и мысли разные приходят, да, каждому из нас, и каждый по-своему может быть в чем-то и прав, да. Но я вам что должен сказать, вот, ну, слышал там рассуждение человека. Вот лучше, конечно, быть неженатым, а то вдруг с женой будет что-то, или будет ее убивать, будет жалко, а так вот не женился, и я говорю, и не будет жалко, а сестра-то уже, ладно, пусть горит там, или в тюрьме сидит, или пусть убивает. Да нет, нет, говорит, я не это имел в виду. Ну, все-таки, когда вот близкий человек, жена, любимая, и вот с ней что-то будет, ты будешь переживать лучше без нее. А потом сидит и говорит, а если меня не убьют, а меня посадят в тюрьму, а нет жены, и некому принести передачу. Я говорю, вот видишь, переливы, да, настроения, то так, то так. Представьте, что вот сейчас маленькие дети. Я сейчас не говорю, это тоже тут, я не могу вам заказывать, что не заводите детей, потому что вот гонение, что вы с ними будете делать. Это такое дело, как говорят, хозяйское. Уже сами решают муж с женою. Родят, ну, скорби добавятся. Добавятся это обязательно. И если вот начнутся гонения, и будут гнать, и будут убивать, да, и вы с маленьким ребенком, ну, сами понимаете, того же ребенка возьмут и скажут так, либо отрекайся, либо на твои глаза с этим ребенком сейчас что-то сделаем. Можете представить, что мы себе можем, какую скорбь можем себе создать? Ну, если будете сильны и верны Богу, невзирая на что, с верою, что Бог этого ребенка воскресит, ну, как говорится, дай Бог, чтобы вы были сильны в вере. Ну, вы сами понимаете, и как надо думать, там, надо вступать в брак, не надо вступать в брак, там, что лучше, что хуже, я уже вам сказал, почему Павел пишет, что лучше оставаться так, и почему это лучше. Меньше похотей, меньше мыслей на эту тему, меньше забот на эту тему, да, больше времени подумать и приготовить свою душу. Те же дети, вот попробуйте сегодня их воспитать. Вы видите, да? Ювенальная юстиция, ювенальная полиция, ребенка нельзя воспитывать, в школе будут показывать ему про секс, будут просвещать, запретить нельзя, в школе будут ребенок будет учиться капризом, скажете по-простому, не послушает, по-плохому на вас заявит. Это я говорю, реалии нынешней жизни, современной. Далее, добавьте сюда, что если с мужем и женою, вот обычно женятся по похоти, да, а не по характеру и не по мудрости. Если нет общего языка, ребенка нельзя воспитать. Не получится воспитать ребенка, если у вас нет полного взаимопонимания между мужем и женою, если там еще и бабушки и дедушки, это еще добавляется одна проблема. Воспитать ребенка можно правильно только в том случае, если вы одна команда, в унисон работаете. Папа сказал, мама подтвердила. Папа, мама сказали, бабушка с дедушкой подтвердили, чтобы ребенку некуда было налево-направо убегать от ответственности и делать что-то наперекор родителям. Так я говорю, добавьте сюда, что зачастую нет общего языка между мужем и женой. Дети автоматически вырастут невоспитанные. Заметьте, вырастут для озера огненного. Да и наша судьба из-за того, что мы не воспитали ребенка. Мы скажем, ну так у меня же муж или жена вот такая, да? Извините, а Бог скажет, а я вам не давал ни мужа, ни жену. Сами выбирали. Сами ребенка пустили на свет. Сами не воспитали. Сами не учились находить общий язык. Теперь кто виноват? И, кстати, когда нет общего языка, так там же в семье, вы же не забывайте, какая ругня. «Война и мир» в 28 сериях. Понимаете, да? Ругня. А если ругня, то это раздражение, обиды, зависти, скверные слова в адрес друг друга. А пошел ты, а я тебя готовить не буду, а я тебя выгоню, а это суды, пересуды. Ну хорошо, если без судов еще. Так обратите внимание, это же еще и мучение. Такие реалии жизни. А добавьте, что если будете верны, то гонения. Ну ладно, если не будете верны, гонений не будет. Проживете 3,5 года среди бедствий, а потом под язвы пойдете. Вместе с мужем, с женой, и с детками, с дедушками, и бабушками. Я опять-таки не хочу вас пугать. Я просто, как говорится, пусть спонтанно говорю о тех моментах, о которых не надо забывать, когда мы думаем вот этот брачный вопрос каким-то образом решить. Надо все взвесить, все за, все против. Я понимаю, что тут сказать, Бог даст силы, перенесем. Ну, пусть даст силы. Будут они или не будут, те силы увидите потом. Когда не будет, пожалеете, вспомните, да, но винить некого будет, кроме как самого себя. Так вот, вы поняли, да? Говорю это для вашей же пользы, чтобы не наложить узы, но чтобы вы служили Богу без развлечений. И последнее по этим стихам. Заметьте, Павел не говорит, выходить замуж или нет. Если стесняем нуждою, ну вот, или наследственность такая, или уже мирская испорченность, что все-таки не хочется блудить, но интимных отношений хочется, я сейчас не говорю, это хорошо или плохо, как есть. Я уж так буду говорить, как врач, который констатирует факт. То, конечно, все-таки надо выходить замуж или жениться. Если в сердце человек тверд, что нет, я уже, как говорится, вкусил, попробовал, благо Господне, да, буду стремиться к чистоте и святости, не хочу себя лишним обременять, как говорится, Бог в помощь. Но Павел пишет, заметьте, кто непоколебимо тверд в своем сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Но кто не таков тверд, да, кто стесняем нуждою, и кто не может еще держать свою плоть во власти, лучше все-таки вступить в брак. Ну, вы поняли. Вступать или не вступать? Далее. Заводить детей или не заводить? Я вам еще должен прочитать. В этой же главе, 1 послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих и 2 что говорит. Вот, прочитав вот эти стихи, что можно понять? Что все-таки лучше не выходить замуж и не жениться. Лучше, а если уже женаты, ну, все-таки потихонечку, в силу развития духовности, да, приходить к тому, что имеющую жену будет как не имеющий, и имеющая мужа будет как не имеющая, да. Но в этой же главе, в первом и втором стихе написаны такие слова. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Я тут перефразирую. «А женщине не касаться мужчины», имеется в виду в плане интимных отношений. Но обратите внимание, второй стих что говорит. «Но во избежание блуда», то есть «если», то есть «лучше не касаться». Но если не можете, уже касались, и похоть все-таки одолевает, то чем идти в блуд? Тут Павел пишет, во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. То есть, тут уже Павел говорит, что если блуд – это искушение, то выходите замуж и женитесь. Только здесь не написано вот, ну, выходите за кого-нибудь и замуж или женитесь на ком угодно. Здесь имеется в виду, если есть выражение, но только в Господе, женитесь и замуж выходите, то в Господе надо еще расшифровать. Потому что многие понимают, в Господе это в церковь входит, в одну и ту же. А в ту же одну церковь входит. Кто-то выдержанный в словах, а кто-то языкатый. Кто-то сексуально озабоченный, а кто-то гораздо выше стоит. Кто-то живет ради денег, а ходит в церковь и слушает проповедь. А кто-то живет ради Бога. То есть, другими словами, жениться и выходить замуж в Господе, это если человек в Господе, а не в церкви. Он Господний. Он стремится к святости. Но имеется в виду, что и этот, кто желает там жениться или выйти замуж, тоже должен быть в Господе. Тоже должен жить этим. Другой бывает разговор такой. А если вот я не в Господе, то есть я еще такой вот, ну, не духовный. Ну, говорю, а хочешь на каком? На духовном или на таком, как ты? Жениться или замуж выйти? Ну, такой же тоже. Я тоже не духовный. Могу, и, как говорится, и высказаться очень нелестно, да? Могу и раздражиться, как и ты, как и я. Давай поженимся, чтобы блуда не было. Так там недалеко и до блуда дойти. Когда будете ругаться. Тут тоже, я говорю, много-много оговорок надо вот говорить по поводу каждого стиха и каждого слова в стихе. Помните все слова библейские. Нехорошо быть человеку одному. То есть, заметьте, этот стих говорит о чем? Что одному нехорошо, а другой стих говорит, двоим лучше, нежели одному. Я вам должен сказать еще и такое, что если вы духовные, духовные, я имею в виду, это мудрые, разумные, степенные. Не просто, знаете, вот замуж хочу или жениться, просто вот приспичило, да? Если вы духовный человек, и появится тоже духовный, разумный, чтобы не пилить друг друга и не уничтожать, не истреблять друг друга грязнёй своей, то двоим лучше, чем одному. Женитесь, выходите замуж. Но если... Одному плохо, но если и вы плохой, и кандидат, как я говорю, члены политбюро, тоже плохой, то я говорю, лучше одному быть, потому что когда одному плохо, а когда двое плохих сходятся, то двоим еще хуже становится. Кроме собственной глупости, которая бьет меня же по голове, так еще глупость жены или мужа колотит по голове без конца, без края. Теперь по поводу того, что был задан вопрос, что некоторые вот написано, что будут запрещать вступать в брак. Я вам читаю 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 3 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, кушали с благодарением. Я это уже когда-то объяснял, не буду объяснять. Вопрос связан с браком. Написано, запрещающих вступать в брак. И человек, который задает этот вопрос, как бы, исходя из этих слов, как бы, как понимает этот стих, что вот некоторые запрещают, а получается, что это плохо, значит, вроде как бы надо разрешать или даже стимулировать вступать в брак. Но вы видите, да, Павел не запрещает и не стимулирует, он просто делает раскладку, вот выкладывает все за, все против и объясняет, что и к чему будет приводить, к чему вы стремитесь, как это будет влиять на ваше стремление и чем вы можете закончить свою жизнь. А выбирать вы будете сами. Так вот, речь о чем идет. Вот именно запрещать вступать в брак. Заметьте, Павел дает совет, а не запрет. Озвучивает. Запрещать – это преступление. Вы видите, сколько здесь тонкостей. Но если человек похотливый, Павел пишет, что лучше, чем разжигаться, идти в блуд, то лучше выйти замуж или жениться. А кто-то говорит, нет, будем святы, как Павел. Вот в этом грех. Мы все служим Богу свободно, и никто не вправе кому-то что-то навязывать. Хочешь быть безбрачным, пожалуйста, сам оставайся. Другой не видит, не понимает, не созрел, хочет жениться, выйти замуж, он имеет на это право, и никто, никакой пастырь, ни папа римский, ни мама римская или московская, ни пастырь, ни проповедник не имеет права сказать, что ты должен там не жениться или там не выходить замуж. Точно так же нельзя. Вот ты должен жениться. Все. Это вот должно быть, все должны быть женатым, чтобы не было похотей, искушений, да? Искушений плотских, чтобы не было. Это тоже неправильно. А если человек силен и по совету Павла говорит, а я хочу быть безбрачным. Нет, ты должен быть в браке. Все. Это тоже неправильно в корне. Так вот, там, где вот это вот в вопросе упоминается вот этот стих, что будут некоторые, которые будут запрещать вступать в брак, речь идет в чем? И речь идет о том, что является преступлением. Вот это навязывание. Запрещаю всем вступать в брак, у нас церковь будет девственной. Нет, у нас церковь не будет девственной. Хочешь быть девственным? Пожалуйста. Силен? Пожалуйста. Кто не силен, не имеет никто права никому навязывать. Теперь смотрите, вот я еще прочитаю кое-что. 1 Тимофея, 5 глава, с 11 по 15 стих. Там выше пишется, что на служение в церкви принимай, ну, на служение диаконисы принимай там не моложе 60 лет вдовицу. А дальше пишется, молодых же вдовиц, вот, ну, типа возраст еще такой брачный, репродуктивный, да, молодых же, если они стали, оказались вдовами, не принимай в церковь на служение, как бы почему? Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, то есть, заметьте, желает вступать в брак. Заметьте, человек стремится к роскоши, он автоматически вступает в противность Христу. Потому что одна похоть противоречит другому здравому смыслу, то есть похоть лишает человека иметь связи с Богом и возрастать в Боге. Неважно, впадать в блуд, в похоти такие сексуальные, или в роскошь, да, или там еще в карьеру какую-то, да, все это ставит нас в противность Христу. И написано, заметьте, молодых же вдовиц не принимай на служение, диаконис. Почему? А желает вступать в брак. Так это плохо или хорошо? Если она хочет служить Богу и хочет вступить в брак, это несовместимые желание. Она будет служить Господу, а глазами будет смотреть, где бы найти жениха. Это такое будет служение Господу. Поэтому Павел пишет, молодых вдовиц, желающих вступать в брак, не принимай. Они не смогут служить Господу и не смогут служить людям. Дальше. Теперь слушайте, казалось бы, вступать в брак это хорошо или плохо? Ну, вроде бы ничего страшного, да?
Одни стихи вроде говорят хорошо, ничего плохого, другие стихи говорят, что это плохо. А теперь слушайте, они подлежат осуждению. За что? Потому что отвергли прежнюю веру. Какую? А им брак нужен. А чего брак? Чтобы муж содержал или чтобы иметь интимные сексуальные отношения. Это заметьте, отвергли прежнюю веру. Если человек живет вот такими похотями, про веру уже разговаривать нечего. И слушайте, подлежат осуждению. Не за то, что убрак, а за те мотивы, которые движут человеком, желающим вступить в брак. Заметьте, в браке нет ничего плохого. Но если я хочу жениться, чтобы было с кем спать, в удовольствие, да, то вот это преступление. И за это человек подлежит осуждению. Дальше написано, при том же они, будучи праздны, слышите, семьи нету, она же вдовица, муж умер там или погиб где-то, да, а она еще молодая такая. Как есть одна постановка, называется «Веселая вдова ищет мужа». Так вот, смотрите, семьи нету, мужа нету, заботиться не о ком. Теперь смотрите, они, будучи поэтому праздны, ну, одни праздники, в смысле, нечем заняться. Теперь чем они занимаются? Приучаются ходить по домам. Кстати, обратите внимание, это вообще порок очень распространенный и раньше, и сегодня. Заметьте, нету семьи, нету мужа, праздны, не о ком заботиться, да? Приучаются ходить по домам, это миссионерская такая работа, да? И бывают не только праздны, то есть такие бездельники, но и болтливы. Ну, прийти в гости чего? Надо же о чем-то поговорить. А о чем поговорить? Если она хочет вступить в брак, ей интересны интимные отношения. Разговоры какие будут? Ну, соответственные. Женихов будут искать, сидеть две вдовицы, будут искать друг другу женихов, будут говорить, кто правильно вышел замуж, кто неправильно вышел, или кому на ком надо было жениться, да? Они не только праздны, но и болтливы, дальше слушайте, любопытны. И говорят, чего не должно. Ну, вот на вот эту тему, кто где, это как бабушки под подъездом сидят, кто зашел в подъезд, кому пошел, чем занимаются. Так теперь слушайте, что Павел пишет. Одни хотят вступать в брак, подлежат осуждению. А теперь Павел пишет, 14 стих. Итак, я желаю, слышите, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Опять вопрос такой, а зачем? Чтобы не были праздны. Вы слышите? Чтобы готовили кушать, пока муж придет с работы. Чтобы рождали детей, я добавляю, да побольше. Для чего? Чтобы не было, когда даже по мобильнику посудачить и поболтать. Чтобы дети, извиняюсь уже, вписывались и вкакали систематически, чтобы время не было свободного. Чтобы учились управлять домом. И слушайте, и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Какому противнику? Сатану? Сатане, который говорит Богу, он, видишь, сплетничает. Вот видишь, он судачит, обговаривает. 15 стих. Ибо некоторые, вот заметьте, желающие вступать в брак, праздны, болтливы, не заняты, то есть нет семьи, нет детей, нет заботы. Некоторые уже совратили след сатаны. Слушайте, это члены церкви. Это о членах церкви написано. Поэтому не допускать их до служения, потому что не дай Бог такие служители появятся, или служительницы, жрицы, да, то тут все, как говорится, в тот храм побегут. И в заключение, что еще хотел бы я сказать. Есть еще что-то сказать, чего в Библии не написано, ну, для тех, кто желает вступить в брак. Это я вам сейчас так говорю, знаете, в Библии не написано, а я вот вам скажу. Не к тому я скажу, что вот, знаете, вот я умнее, чем кто-то в Библии, да, я просто говорю, нельзя в Библии все описать. Там может быть описано что-то, да, но по аналогичности, по аналогии, есть же ситуации, которые все не распишешь и не опишешь, да? Но их можно привести в качестве примера, чтобы мы поняли, что те, которые хотят вступать в брак, есть еще кое-какая информация, которая прямо вот так в Библии не написана. Но косвенно все равно она как-то упоминается. Ну вот помните, есть такой стих. «И враги человеку домашние его». Написано, написано. «Невестка против свекрови». Помните? «Муж против жены». «Сын против отца». «Отец против сына». К чему это написано? Чтобы вступать в брак, надо иметь большую голову на плечах и постоянно ею пользоваться. Чтобы найти общий язык в семье, я имею в виду, да? И исполнить Божью заповедь, да будут двое одноплоти. Вот обратите внимание, Бог, если за брак, то заметьте, за какой. Это когда две души срастутся, когда одна без другой не может, когда там нет грызни, нет выяснения отношений, нет споров, нет пререканий, нет там плохих слов и дурных интонаций и взглядов. Чтобы найти вот этот общий язык и вот исполнить вот эту волю, да будут двое одна плоть. Я должен сказать, что мы должны быть, чувствовать себя в семейной атмосфере, как рыба в воде. Надо досконально знать себя. Надо понимать все механизмы борьбы со своими пороками. Надо к этому моменту, еще до вступления в брак, уже быть мудрым человеком, вот, до вступления в брак. Надо быть человеком, у которого уже чувства навыком приучены к различению добра и зла. То есть, просто хотеть вступить в брак, это, извините, глупость. Ведь все, кто хочет вступить в брак, это же не просто лишь бы как, лишь бы с кем, пусть с рунёю, пусть со скандалами, лишь бы замужем, да? Никто ж так не хочет такого именно брака. Все хотят быть счастливым в браке. Все хотят быть любимыми, уважаемыми, почитаемыми. Но я задаю вопрос, ну если мы сами глупо ведем себя, если у нас длинный язык и короткий ум, если мы скандалисты, если мы обижаемся, раздражаемся, не разговариваем, если что не по-моему, я начинаю фыркать, я хочу сказать, слушайте, дорогие, зачем вступать в брак? Вам что, мало проблем? Избегайте его как проказы. Не потому, что вот я так сказал, а потому, что вы просто не представляете, что вас еще ждет там. Но если вы хотите вступать в брак и уже соответствуете вот тому, что я сейчас сказал, уже подготовлены, чувства навыком приучены к различению добра и зла, то еще кроме этого надо уметь разбираться в людях. Не просто так вот, знаете, кто что скажет об этом человеке, а я это, как говорится, намотаю на ус. Надо научиться разбираться в людях на уровне помышлений и намерений сердечных. Надо за словами, за взглядом видеть характер человека и на что этот человек способен. Надо видеть и понимать другого человека, с кем бы мы хотели связать свою будущую жизнь, понимать на уровне ума Божьего. Видеть то, что Бог видит. А если мы что-то недовидим, да, что-то не узрим, то потом, когда узрим, будет слишком поздно. Надо видеть и понимать умом Божьим, что это за кандидат, жена или муж будущее. Бог мне его дает, или я сам его нашел на свою голову, или нашла. Еще что хочу сказать. В силу нашей невоспитанности и чувственности мы в основной своей массе, то есть другими словами, мы прошли школу христианскую, где борьба с грехом не нужна, усилия не нужны, механизма борьбы с грехом мы не знаем. В церкви нас научили, что победить грех это невозможно, что очень приятно для нашей плоти, да? Вот в силу нашей невоспитанности мирской и церковной, включая то, что я сейчас сказал, да, мы в основной своей массе почти все обречены на споры и на разногласия в браке. И я уже сказал, мы же не настроены на несчастный брак. Мы же настроены только на счастливый брак. Нам хочется же быть счастливым. И поэтому мы вроде как бы в брак вступаем. Я еще что хочу сказать. Мы хотим вступить в брак или он или она. Хотим быть счастливыми. Я подчеркиваю, мы хотим быть счастливыми. А ведь нам надо же быть настроенным на что? Что мы должны любить другого человека и его сделать счастливым. Иначе, если мы будем думать только вот «я хочу быть счастливым» или «счастливой», то это называется обыкновенный эгоизм. Чего ты хочешь выйти замуж? А потому что незамужней быть как-то так неприлично. Держаться надо подальше от этой кандидатки. Или от такого кандидата. Чего ты хочешь жениться? Да мать сказала уже, сколько ты будешь сидеть на моей шее. Я говорю, берегитесь такого кандидата. Почему я предостерегаю? Да, в силу нашей невоспитанности, неумения ладить друг с другом, находить общего языка. Этому, кстати, тоже в церкви не учат. Мы обречены на выяснение отношений. Двух людей одинаковых не бывает. Сходятся два человека с разными характерами. А что делать с этими характерами, даже своими, никто не знает. Поэтому мы обречены на выяснение отношений, на скорби, на ругню, на предательство, на оскорбление, на обиды, что мы станем чужие. А я вам сказал, враги человеку домашние его. Почему с чужим человеком у нас нет, нам проще как бы себя вести? У нас нет общих детей, у нас нет общего кошелька, у нас нет общей же площади. Не за мой счет сосед пойдет и купит себе какое-то дорогое пальто, а потом не будет ничего, на хлеб ничего не останется. Это его проблема, он чужой, меня это не искушает. Но представьте, что это жена ваша или ваш муж. Когда кто-то становится для нас мужем или женою, я как бы говорю, собственностью, это мое уже, да, то сразу начинаются претензии или требования. Мы ждем друг от друга особой любви, особого понимания, мы настраиваемся на них. А когда мы не получаем этого, тогда расстраиваемся и возмущаемся. А это делает наш брак еще более несчастнее. И мы сами, ругаясь, продолжая, как говорится, нагнетать вот эту неприятную атмосферу, мы сами загоняем свои отношения в тупик. Вы понимаете, да? В безнадегу мы заходим. А к этому стоит добавить, что нас уже приучили, и мы привыкли верить, что мы ничего не можем с собой сделать. Ну а раз мы ничего не можем сделать, ну так что, потом вот это все, что мы не могли делать, во что мы не верили, что мы должны этим заниматься, все это вылезет в семейной жизни. Вы поймите, вот с соседом, ну поругались, допустим, что это нехорошо, ну я говорю, поругались. Он пошел в свою квартиру, а я в свою. Мне ему не надо ничего покупать, и он от меня денег не потребует, и он у меня ничего не может потребовать. А вот представьте, поругались, а вы в замкнутом пространстве. Четыре стены, комната или квартира пусть. 2-3 комнаты. Вы не разговариваете, и куда уйти, хоть уйди из дому, да? Так вот я говорю, если мы не умеем находить общий язык, то мы наживем себе такого врага, который не бывает чужой. Чужой таким врагом не бывает, как свой домашний. Чужого я не кормил, от него я не жду. А тебя я кормил, а он взял и говорит, я работаю, а он лежит на диване, газету читает. Гад такой рассякой. На работе мужа сотрудничали по работе, не потребует чего-то. А жене, которая приносит зарплату, а она ему фыркает, там что-то говорит нехорошим тоном, да? А он этого не потерпит, а это уже такая, знаете, обида на всю жизнь. То есть мы от родных ждем больше, и когда не получаем, еще больше злимся и еще более несчастными становимся. Конечно, эта тема вечная, говорить можно много, да, Ну, сколько возможно было, я попытался так хотя бы, знаете, чтобы общая картина у нас сложилась. Чтобы мы понимали вот то, что нами движет, желание выйти замуж или жениться. В принципе, в этом самом нет ничего преступного. Но мы не понимаем себя, не понимаем того, с кем желаем соединить жизнь. Мы не научены, как решать проблемы, как находить общий язык. Мы не должны забывать, что мы разные. А если мы разные, а не умеем находить общий язык, то мы такими и останемся, будем жить в параллельных мирах. В лучшем случае не разведемся, а будем просто чужими. Она смотрит балет, а я смотрю футбол. Все. Вот это такое счастье называется. Гыр-гыр, до развода не доходит, а любви и так нет. Нет и не было. Если кому-то нравится такой брак, пожалуйста, вступайте. Мое дело как бы рассказать плюсы, минусы, когда стоит, когда не стоит, какие мотивы должны быть, чтобы ну, человек не сказал, что ой, если бы я это знал, я бы этого не сделал. Так вот я для того и рассказал, чтобы вы знали, а уж какое решение вы примете, да, как вы эту информацию воспримете, как вы ее обдумаете, да, и какой будет дальнейший жизненный шаг в вашей жизни, это уже зависит от каждого из нас в отдельности. Всего хорошего, Божьих вам благословений, берегите себя, не делайте опрометчивых поступков, думайте, думайте и думайте. Дух бодр, а плоть немощная, и она вечно нас куда-то тянет. Всего хорошего.